Глава 15. Придется их устанавливать. Не доходя Шиловичей, Андрей свернул от опушки влево, где над рощицей поднимался легкий дымок. Вскоре сквозь кустарник он различил укромную полянку, почерневший котел над костром и дюжую фигуру хижняка с поварешкой в руке. На траве возле костра стояли наготове чистые алюминиевые миски. Ни Алехина, ни Таманцева еще не было, и Андрея это весьма огорчило. Уходя от хутора, он спешил сюда, чтобы сообщить об офицерах, а дальше, как он надеялся, все делалось бы по усмотрению Алехина или Таманцева. Сам Андрей при всем желании не мог определить, в какой степени эти офицеры представляют интересы и следует ли ими заниматься. Однако Алехин и Таманцев еще не вернулись, и получалось нескладно. Взяв в машине бинокль, Андрей вышел кустами, всполью и улегся под орешиной. Прямо перед ним широкой полосою расстилалось несеянное поле. Вправо было видно шоссе, слева — опушка леса. По шоссе время от времени проезжали машины, груженные боеприпасами, ящиками и мешками с продуктами. Тупорылый тягач медленно буксировал громоздкое артиллерийское орудие. Потом со стороны Лиды на северо-запад потянулся стрелковый полк. Лежа под кустом, Андрей в бинокль разглядывал двигавшихся по шоссе солдат. В полном боевом снаряжении, обвешанные автоматами, малыми саперными лопатками, поясными сумками и с вещмешками за спиной, они шагали рота за ротой, колоннами по четыре, мерно и неторопливо. Где-то они будут через неделю. За Мариамполем, у Шауляя, или, может, под Сувалками. Андрею вспомнился родной гвардейский полк, в котором он провоевал около года, и где знал чуть ли не всех офицеров, многих сержантов, солдат. Вспомнились бойцы его, Андрея, взвода. Где они сейчас? Теперь бы идти да идти на запад, а здесь ищи да собирай окурки. Тоскливая грусть овладела Андреем. Последняя повозка полкового обоза скрылась за поворотом, и шоссе на время опустело. А Андрей в печальном оцепенении все лежал, опустив бинокль и устремив глаза вдаль. Он очнулся, заслышав на поляне голоса Алехина и Таманцева, и оглянулся. Таманцев подходил к костру быстрой, упругой походкой, так легко и бодро, словно весь день отсыпался где-то неподалеку и, только что проснувшись, поспешал к ужину. Андрей подумал, что Таманцев сейчас или после ужина будет еще обязательно не менее получаса тренироваться в силовом задержании, в качании маятника, в различных прыжках, финтах и перебежках, будет до третьего пота вырабатывать суплес, и Андрей с особой силой ощутил свою неполноценность. Надо было подняться и подойти. Высвобождая занемевшую руку, Андрей перевалился на бок и при этом невольно повел взглядом влево. По полю от леса к шоссе, шагах в двухстах от Андрея, шли двое. Андрей машинально поднес бинокль к глазам и замер от неожиданности, а в следующий миг отодвинулся за орешину. Это были те самые офицеры, которых он видел час назад на хуторе у опушки леса. Причем, он заметил это сразу, вещмешка у них не было.
«Товарищ капитан, сюда!» — обратясь взволнованно, позвал Андрей. «Быстрее!»
Алехин подошел и, взяв протянутый ему бинокль, стал за кустом возле Андрея. Тотчас здесь же оказался Таманцев. Офицеры со сложенными плащ-палатками в руках шли по полю, о чем-то переговариваясь. Андрей торопливо рассказывал, как увидел их на хуторе, как залаяла собака, и он был вынужден ретироваться. Трижды он упомянул о вещмешке. «Кто же подходит к собаке с подветренной стороны, кулема?» — сплюнул Таманцев. «Выйдут к шоссе и будут голосовать за развитие автотранспорта», — предположил он, переступая между орешинами и осторожно отклоняя ветвь рукой. В это мгновение шедший справа коренастый капитан обернул свое круглое лицо в сторону деревни, и Алехин в бинокль атаманцев своими дальнозоркими глазами смогли его разглядеть. «Я его, кажется, видел в Лиде», — проговорил Алехин неуверенно. «Век бы их не видеть», — с чувством сказал Таманцев. «Я жрать хочу, понимаете, жрать, а теперь придется их устанавливать». Он был прав. Алехин молча смотрел в бинокль. Офицеры находились уже метрах в 50 от шоссе. «Чего думать-то?» — раздувая ноздри нетерпеливо и с недовольством воскликнул Таманцев. «Надо ехать за ними!» Выйдя к шоссе, офицеры перепрыгнули кювет и стали на ближней к разведчикам обочине, судя по всему, намереваясь остановить попутную машину. Наблюдая за ними в бинокль, Алехин еще несколько секунд молчал. «К машине!» — наконец приказал он. «Едем!» Таманцев и Андрей бросились сквозь кустарник к полуторке. Хижняк, ничего не подозревая, с поварешкой в руке стоял у костра и мурлыкал что-то под нос. «Готово!» — не оборачиваясь, сообщил он. «Моторы!» — скомандовал Таманцев. «Выезжаем!» Откинув задний борт, он и Андрей поспешно вбрасывали вещи в кузов. Хижняк некоторое время смотрел, не понимая, затем подбежал к машине, запустил мотор и, быстро вернувшись, в растерянности стал у костра. Таманцев, оттолкнув его, ухватил котел и решительным движением вылил всю жирную дымящуюся жидель на огонь. «Бульон!» «К черту!» — выругался Таманцев, заливая костер водой. «По местам!» Скользя меж кустами, он бросился к всполью. Спустя полминуты выбежал и сообщил Андрею. «Они сели на машину. ЗИС. И-1-72-15». Вслед за ним из орешника выскочил Алехин. Таманцев и Андрей, как по команде, разом полезли в кузов. «Останешься!» — приказал Таманцеву капитан. «Осмотри дорожку следов. На пашне должны быть хорошие отпечатки. Связь в городе через коменданта». Он впрыгнул в кабину, крикнув Хижняку: «В Лиду!»